Переговариваясь между собой, они издавали серии коротких, отрывистых звуков, похожих на цоканье и прищелкивание языком. Четверо летунов, стоя неподалеку, внимательно наблюдали за пленниками. Каждый из них держал в руке четырехлопастной бумеранг. Несколько летунов поднялись в крону дерева и вскоре вернулись, неся две огромные сетки, наполненные собранными плодами. Остальные ходили по лагерю, внимательно изучая мельчайшие следы, оставленные людьми. Все вещи пленников, включая гравиметы, были собраны и сложены возле шалаша. «У кого есть комментарии по поводу последних событий?» — спросил Киванов, как обычно, чуть насмешливо, хотя самому ему было сейчас не до смеха. «Глупо», — опустив голову, мрачно произнес Кийск. «Имея в руках оружие, попали в плен к примитивным дикарям». «То, что они голые, вовсе не означает, что они дикари», — рассудительно заметил Вейзель. «Одежда мешала бы им летать». «Откуда их столько?» «За три дня мы не заметили никаких признаков присутствия людей, пусть даже крылатых. Но если они передвигаются главным образом по воздуху, то, естественно, дороги им ни к чему». «Интересно, они плотоядные?» — это был снова вопрос Киванова. «Мне они кажутся похожими на летучих вампиров из глупых мультиков». «Джои, ты ключ не потерял?» — спросил Кийск. «Нет. Я успел сунуть его в карман», — ответил Дравер. «Послушайте, надо как-то объяснить этим крыланам, что мы им не враги и вовсе не собирались причинять им беспокойство», — сказал Киванов. «Должны же разумные существа найти между собой общий язык». «Попробуй», — пожал плечами Кийск. Его несколько успокаивало то, что их всех взяли в плен живыми, не причинив никому вреда, если не считать царапины на щеке Бориса, хотя могли бы просто убить. И еще, отобрав автоматическое оружие, летуны не удосужились обыскать пленников и забрать у них ножи. Либо они считали холодное оружие неопасным для себя, либо отбирать у пленников такого вида оружия считалось в их традициях неэтичным. Киванов с сомнением посмотрел на лица стражников. У летунов были большие круглые глаза. Широкие заостренные уши плотно прилегали к продолговатому черепу, покрытому таким же коротким рыжеватым ворсом, как и все тело. Но особенно неприятный вид придавали их лицам плоские носы с вывернутыми в сторону ноздрями и по-звериному вытянутые вперед челюсти с тонкими губами, заполненные мелкими, но острыми коническими зубами. «А почему я?» — сказал Борис. «Самый способный к языкам у нас Джои». Все взгляды с надеждой устремились на Дравера. «Я не могу так быстро разобраться в совершенно незнакомом языке», — покачал головой Джои. «Пока мне удается уловить только эмоциональную окраску их речи. Похоже, что они настроены по отношению к нам довольно решительно и агрессивно. Но кроме ненависти, мы внушаем им еще и страх. Вне всяких сомнений, они считают нас врагами».
«А как-нибудь успокоить их ты не можешь?» — спросил Кийск.
«Я попытаюсь», — сказал Джои и совершенно неожиданно для всех начал читать на драворском языке старинную балладу о любви, произнося слова протяжно, нараспев. «Что он делает?» — повернувшись к Вейзелю, тихо спросил Киванов.
«Джои просто гений», — так же тихо ответил ему Вейзель. «Слов летуны не понимают. Значит, для того, чтобы убедить их в нашем миролюбии, нужно постараться донести до них настроение спокойствия и любви. Для этого нет ничего лучше, чем поэзия. Смотри-ка, кажется, действует». Почти все, ходившие по лагерю летуны, повернули головы к пленникам. Один из них с белой отметиной на левом виске вытащил из груды оружия гравимет и направился с ним к Джои. «По-моему, Джои, ему твои стихи не понравились», — сдавленно произнес Борис. У Джои на этот счет, похоже, было иное мнение. Он спокойно и прямо смотрел на приближающегося к нему с оружием в руках белолобого летуна. Белолобый был не самым низкорослым из своих соплеменников. Однако при этом макушкой он едва доставал невысокому Джои до груди. Подойдя к Дравору почти вплотную, летун стал что-то быстро говорить, указывая рукой то на гравимет, то в небо, то куда-то за холмы. Ладонь у него была пятипалая, длинная и узкая. Два пальца на ней были противопоставлены трем остальным.
«Ну, это даже я могу понять», — сказал Киванов. «Он предлагает нам свободу в обмен на ящик таких же стреляющих железок».
«Нет», — осторожно качнул головой Джои. Он испытывал нерешительность и сомнение. Белолобый, который, судя по тому, как уверенно он себя держал, был главным среди летунов, отдал какую-то команду. Четверо крылатых людей подхватили сетки, наполненные фруктами. Еще один летун с большим черным пятном, похожим на кляксу на правом крыле, покидал гравиметы в такую же сетку, которую достал из-за пояса. Расправив крылья, они поднялись в воздух и полетели в сторону заката, где между холмами пролегала узкая ложбина. Берга отвязали от дерева и так же, как остальным, связали руки за спиной. Белолобый, обращаясь к людям, что-то прощелкал на своем птичьем языке и указал рукой в сторону, куда улетели его приятели.
«Похоже, что нас приглашают в гости», — сказал Кийск.
«Не очень-то мне туда хочется», — посмотрев в сторону, куда им предстояло было идти, скривил губы Борис. Однако не принять столь настойчивое предложение было бы невежливо.